Радио «Свобода».
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Саудовской Аравии в давке во время хаджа погибли не менее 345 человек. Александр Дзасохов выступил на процессе по делу о теракте в Беслане. Виктор Ющенко требует от парламента Украины отменить решение об отставке правительства. Власти Турции намерены опротестовать решение суда об освобождении Мехмета Али Агджи. В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день хаджа, по последним данным, погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. Давка произошла в долине Мина, рядом с Меккой, где десятки тысяч паломников собрались, чтобы принять участие в ритуале побивания камнями дьявола. Трагедии подобного рода происходят во время паломничества в Мекку каждый год. В 2004 году погибли 250 человек. Во Владикавказе на процессе по делу о теракте в Беслане сегодня выступил свидетелем бывший президент Северной Осетии Александр Дзасохов. Как передает корреспондент Радио «Свобода», Дзасохов сообщил, что руководство республики неоднократно предупреждало федеральные власти о террористической угрозе, исходящей с территории соседней Ингушетии. По его словам, боевики, напавшие на Беслан, проходили подготовку на территории Молгобекского района Ингушетии, поэтому ответственность за гибель людей должны нести и сотрудники местных правоохранительных органов. Подробнее об этой теме сразу после выпуска новостей. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от Верховной Рады отменить постановление об отставке правительства Юрия Яханурова, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Владимир Вахненко.
Выступая на внеочередном заседании Кабинета министров, Виктор Ющенко заявил, цитирую, «Правительство Яханурова является полноправным, и все его министры будут продолжать выполнять свои полномочия без каких-либо приставок». Конец цитаты. Решение парламента об отставке кабинета президент назвал предательством политических и моральных интересов нации. Напомню, что формальным поводом для выражения вотума недоверия правительству Яханурова стали, по мнению оппозиции, невыгодные для Украины газовые соглашения с Россией. В свою очередь, глава государства убежден, что эти договоренности отвечают национальным интересам. Отставку правительства он связывает с попытками оппозиции дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии мартовских парламентских выборов. Одним из инициаторов отставки кабинета была партия регионов. С ее лидером Януковичем в сентябре Ющенко подписал меморандум о сотрудничестве власти и оппозиции. Однако теперь, как заявил президент, он отзывает свою подпись под этим документом. Владимир Ивахненко для Радио «Свобода», Киев.
Власти Турции намерены подать апелляцию на решение суда о досрочном освобождении Мехмета Али Агджи, покушавшегося в 1981 году на жизнь Папы Римского Иоанна Павла II. Агджа был освобожден утром в четверг после того, как пробыл в заключении около 25 лет, сначала 19 лет в итальянской тюрьме, затем по другому обвинению почти 6 лет в турецкой. Причины, по которым Агджа стрелял в Иоанна Павла II, до сих пор неизвестны. Репортажи из Стамбула во второй половине часа. Во время обыска на квартире Александра Копцева, совершившего вчера нападение на синагогу в Москве, найдены боеприпасы и нацистская символика. Об этом сообщил прокурор Москвы Анатолий Зуев, добавив, что у следствия нет данных о принадлежности Копцева к экстремистским группировкам. Не состоит он на учете и в психиатрических или других специальных медицинских учреждениях. В синагоге Копцев набросился с ножом на людей, ранив 8 человек. В больницах остаются 4 пострадавших, 3 в тяжелом состоянии. Об этой теме минут через 15. Великобритания, Германия и Франция высказались за передачу вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Министр иностранных дел этих стран и один из руководителей Европейского Союза Хавьер Солана, встретившиеся в Берлине, призвали также провести экстренное заседание Международного агентства по атомной энергии. Ранее глава британского внешнеполитического ведомства Джек Стро заявил.
Когда 2,5 года назад Иран нарушил свои обязательства по договору о нераспространении ядерного оружия, МАГАТЭ могло немедленно передать дело в Совет Безопасности. Мы отказались от передачи, надеясь, что и Иран откажется от возобновления ядерных разработок. Но Тегеран нарушил ключевой пункт в этом деле.
Сказал Джек Стро. На этой неделе Иран возобновил ядерные исследования, несмотря на протесты мирового сообщества.
Радио «Свобода». Новости.
В Испании арестован гражданин Марокко, который, как полагают, возглавлял местную группировку, связанную с Аль-Каидой. По сообщению Министерства внутренних дел Испании, задержанного зовут Омар Нахча. Подозревают, что возглавляемая им группа рекрутировала исламских боевиков для отправки в Ирак. Власти заявляют, что нанесли серьезный удар по группировке, проведя на этой неделе серию рейдов и арестовав 20 человек. В Беларуси продолжается сбор подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты на выборах 19 марта. Инициативной группе нынешнего президента Александра Лукашенко удалось собрать более 900 тысяч подписей. Оппозиция заявляет о многочисленных препятствиях в работе с избирателями, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней.
За две недели до конца сбора подписей более половины от необходимого минимума собрали группы Сергея Гайдукевича и Александра Козулина. Пока не дотягивают до 50 тысяч команды Валерия Фролова и Зенона Поздняка. Шансы у самой малочисленной инициативной группы Сергея Скребца, который к тому же находится за решеткой, наиболее призрачные. В лидеры из числа оппонентов Лукашенко вышла команда Александра Меленкевича, которая объявила, что собрала 105 тысяч подписей. Члены инициативных групп говорят, что дела шли бы лучше, не будь на пути многочисленных препятствий. Кроме того, что милиция периодически выдворяет сборщиков из людных мест, у многих претендентов ряды помощников поредели, когда сборщикам на работе намекнули на конец трудовой карьеры в случае дальнейшего сотрудничества с оппозицией. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В России облегчен порядок технического осмотра машин, согласно указу главы правительства Михаила Фродкова. Теперь новые автомобили должны будут проходить техосмотр каждые 3 года, а машины не старше 7 лет – каждые 2 года. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. В Саудовской Аравии в давке во время хаджа погибли не менее 345 человек. Александр Дзасохов выступил на процессе по делу о теракте в Беслане. Виктор Ющенко требует от парламента Украины отменить решение об отставке правительства.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Александр Дзасохов дал показания на суде во Владикавказе. Помогут ли они узнать правду о событиях в Беслане? Резня в московской синагоге. Что подтолкнуло преступника-одиночку? Проблемы обманутых пайщиков. Как на смену финансовым пирамидам в Подмосковье пришли пирамиды строительные? Вышел из тюрьмы Али Акджа. Насколько обоснованы предположения о причастности болгарской разведки к покушению на Папу Римского? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 12 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Московская милиция ведет расследование преступления в столичной синагоге. Напомню, вечером в среду 20-летний Александр Копцев ворвался в синагогу на Большой Бронной улице. Им смог ранить длинным ножом 8 человек, трое из них остаются в больнице. Сегодня состоялась встреча начальника Главного управления внутренних дел Москвы Владимира Пронина и главного раввина России Берла Лазара. Генерал Пронин рассказал о ходе следствия. Сейчас проверяются связи злоумышленника с экстремистскими группировками. В пятницу ему будет выбрана мера пресечения ареста, а позднее предъявлено обвинение в покушении на убийство 2 и более лиц по мотивам национальной и религиозной розни. Александр Копцев пройдет психологическую экспертизу, однако уже сейчас известно, что в последнее время он часто посещал интернет-сайты антисемитского толка, а орудие преступления – нож выкрал у своего отца, который увлекается охотой. Я цитировал вам сообщение пресс-службы главного раввина России. Главный раввин России срочно вернулся из Израиля в Москву, и он настаивает на том, чтобы правоохранительные органы России принимали непосредственное участие в охране синагог от радикально настроенных людей. Сегодня он провел пресс-конференцию в российской столице, а также заявил, что государство должно пресекать распространение экстремистской литературы. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
По словам главного раввина России Берла Лазара, в России прошли времена государственного антисемитизма, но общий рост экстремистских настроений, а главное безразличие к этому самого общества, делает ситуацию по-настоящему опасной. Главный раввин России, даже допуская психическую невменяемость человека, напавшего на синагогу в центре Москвы, говорит, что это не может быть главным объяснением.
Это не только такая случайность, это последствия. То, что мы слушаем в последнее место в России. Есть люди, которые вербуют эти идеи, которые постоянно стараются повторить эти лозунги, что Россия – это для русских. Мы понимаем, что человек, наверное, сумасшедший, может быть, псих. Но всем понятно, что если атмосфера в обществе была другая, если эти лозунги не были слышны, никто бы так смело не поступал.
По словам Берла Лазара, он будет настаивать на защите синагог российскими правоохранительными органами, так как это прежде всего может показать экстремистам, что государство не собирается смотреть на их действия сквозь пальцы. Вообще, главный раввин России уверен, что если за ксенофобов-радикалов взяться покрепче, то результатов будет больше.
Мы прекрасно понимаем, что многонациональная Россия, единственный путь бороться с ними, это через жесткость. Нужно просто следить за то, что эти группировки, эти национальные и фашистских объединения говорят, пишут, действуют, когда они собираются, что они говорят. И наказать им очень просто. Остановить их действия, я думаю, что это тоже не так сложно.
С тем, что в России уже несколько лет наблюдается рост ксенофобских настроений, соглашаются и независимые эксперты. Руководитель исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский говорит, что корни этого роста в ситуации на Кавказе.
Основная причина таких поступков, ярость неуравновешенных людей, канализируется в расово-национальном направлении. Это общий рост ксенофобии в стране, и тут даже дело не столько в экстремистской литературе, сколько, например, в войне в Чечне. Вернее, в войне не в Чечне уже, а на всем Северном Кавказе. Казалось бы, где он, этот Северный Кавказ, и где евреи? Но дело в том, что начинают ненавидеть всех инородцев, а нападают на наиболее беззащитных, как-то негров, таджиков, евреев. Спецслужбы могут использовать любой случай, в том числе и такой, себе на пользу. И при этом репрессии могут начаться против того, против кого им там выгодно в настоящий момент. Хоть против национал-патриотов, хоть против демократов. Раз такой хаос в стране, значит, нужен порядок, а ради порядка надо всех мочить. Я вчера разговаривал с несколькими деятелями национал-патриотического движения разной степени умеренности. У них вот это беспокойство, оно присутствует.
При этом эксперты говорят, что многочисленные телесериалы, где бравый спецназовец кладет штабелями боевиков неславянской наружности, также явно не способствовали установлению в России межнационального мира. Между тем, прокуратура Москвы говорит, что задержанный на месте преступления 20-летний Александр Копцев не входил ни в какие экстремистские организации. Это вызвало недоумение у руководителя Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Боруха Горина. Он заметил, что на то, чтобы делать такие заявления, следствие должно было потратить несколько больше времени, чем неполные сутки. Кроме того, та же прокуратура Москвы уже заявила, что при обыске дома у задержанного были найдены боеприпасы и нацистская символика, так что о взглядах и намерениях нападавшего у следствия есть вполне определенные представления. Председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов говорит, что произошедшее и у многих российских политиков вызвало серьезное беспокойство.
К сожалению, в последнее время в России убийства инородцев приобретают обыденность. Я специально употребляю это довольно гнусное слово «инородцев», потому что для тех, кто режет ножами и бьет бейсбольными битами, других слов, к сожалению, в отношении людей других культур не существует.
По словам Маргелова, нападение на синагогу несомненно скажется на имидже России на Западе.
Уместно напомнить, что инцидент в синагоге на Большой Бронной произошел в столице нашей страны, которая председательствует в Большой Восьмерке и в Комитете министров Совета Европы. Позитивного имиджа, конечно, нам это не добавляет.
Сами националистические движения отреагировали на произошедшее двояко. Одни сочли это провокацией, как о том, например, заявил Радио Свобода руководитель организации «Черная сотня» Александр Штильмарк.
С точки зрения патриота, да, самый большой подарок своим врагам можно сделать только напав на синагогу, там, избив раввина или еще что-нибудь такое сделать. Потому что это такое вопиющее дело, и которое сразу же, так сказать, дает огромные козыри противоположной стороне. Дело в том, что я хожу в поликлинику прямо напротив вот этой синагоги. Я видел там очень серьезную охрану, причем даже иногда внешняя. Почему человек явно, так сказать, не еврейской наружности, лысый, так сказать, во всяком случае его надо было, ну, хотя бы спросить, да, куда ты идешь, там, что, в чем дело.
Александр Штильмарк также предполагает, что само государство может быть заинтересовано в таких происшествиях для каких-то своих целей.
Хуже, если это провокация каких-либо спецслужб, вроде той, которая была перед принятием закона об экстремизме, когда у нас везде висели, значит, плакаты «Смерть жидам». Явно, так сказать, такое ощущение, как будто перед законом об экстремизме весь народ кинулся, так сказать, вот рисовать вот эти вот плакаты. И такое впечатление, как была такая народная забава. Там буквально каждый день такие плакаты рисовались. Если это так, это будет хуже. Знаешь, ожидать каких-то надо будет таких репрессий от властей. Пусть не прямых репрессий, но, скажем так, ужесточение режима.
Однако на форумах интернет-сайта «Движение против нелегальной иммиграции», напавшего с ножом на готовившись обратившихся к молитве людей, называют молодцом парнем и сожалеют о тюремном сроке, который ему могут дать. Совсем неподалеку от того места, где проходила в четверг пресс-конференция лидеров еврейской общины России, стоял книжный лоток, на котором вполне открыто продавались книги с названиями типа «Иго иудейское». Это уже после того, как стало известно, что человек, начитавшийся таких книжек, пошел в синагогу за чужими жизнями. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Нападения на верующих в синагоге в центре Москвы. Насколько сильны ксенофобские настроения в российском обществе? Это тема очередного выпуска программы «Грани времени». Программа выйдет в эфир, как всегда, в 23 часа по московскому времени, а также в 3 часа ночи со среды, с четверга на пятницу. Гость программы и ее ведущего Владимира Карамурзы Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса, президент Института изучения Ближнего Востока. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои точки зрения. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 12 января. Сегодня вышел на свободу один из знаменитых террористов 20 века, Мехме Али Такджа, который в 1981 году совершил покушение на Папу Римского Иоанна Павла II, выпущен из стамбульской тюрьмы. Местный суд принял решение о досрочном освобождении в связи с полным раскаянием Акджи в своих преступлениях. Мотивы покушения на папу и его организаторы до сих пор не ясны. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Акджа был освобожден на 7 лет раньше предусмотренного приговором срока. Накануне выхода из тюрьмы Акджа, который в 1981 году был членом ультранационалистической турецкой партии «Серые волки», через своих адвокатов заявил, что намерен посвятить жизнь борьбе за распространение демократии и культуры. Из Стамбула передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Мехмед Али Акджа провел за решеткой четверть века. Около 20 лет он отсидел в итальянской тюрьме Рибибия. Потом, как гражданин Турции, был выдан турецким властям. В Турции у Акджи был еще один срок по обвинению в убийстве главного редактора турецкой газеты «Милиет» Абдии Пикчи в 1979 году. После 5 лет тюремного заключения стамбульский суд принял решение об освобождении его из тюрьмы. Турецкое телевидение так сообщило об этом. Мехмеда Али Акджу, самого знаменитого террориста в мире, освободили за полное осознание своей вины. Он покаялся в своем преступлении и неоднократно просил прощения у папы. В итальянской тюрьме Акджа встречался с понтификом, который его простил. До самой смерти Иоанн Павел II поддерживал контакты с семьей Акджи, встречался с матерью и братом. Понтифик также ходатайствовал о милосердии к Акджи, написав письмо итальянскому президенту. Акджа, в свою очередь, после кончины папы, назвал его своим духовным учителем и заявил, что очень скорбит о нем. В декабре 1983 года Иоанн Павел II посетил римскую тюрьму Рибибия, где отбывал заключение Акджа. Понтифик простил его, однако о чем они говорили, остается тайной. И причины, и организаторы покушения на папу Римского до сих пор неизвестны. В ходе судебного процесса Акджа так и не признался в этом, неоднократно меняя показания. Итальянские следователи подозревали в причастности к операции болгарские спецслужбы, за которыми якобы стояли их советские коллеги. Перед судом предстали три болгарина, включая представителя авиакомпании «Балкан Эйр» в Риме Сергея Антонова. Однако обвинения не были доказаны. Согласно другой версии, покушение на папу организовала турецкая ультранационалистическая партия «Серые волки», членом которой в начале 80-х годов был Акджа. По словам историка, автора публикаций на эту тему Ахмета Кюрсоя, именно эта партия, имея высоких покровителей в парламенте, помогла Акджа выйти из тюрьмы. Турецкие националисты славятся непримиримой позицией по отношению к христианству. Партия, которая имеет большую силу в парламенте, выступает за высылку константинопольского патриарха Варфоломея из Стамбула, где находится его резиденция. Судя по жестокости и непримиримости гибкости их позиций, националисты вполне могли стоять за кулисами преступления. Сразу после выхода на свободу Акджа отправится в турецкую армию. В Турции уклонение от воинской службы карается уголовным преследованием. Отслужив 1,5 года в армии, Акджа предполагает написать мемуары, в которых расскажет всю правду о покушении на главу католической церкви. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Хотя гражданин Болгарии Сергей Антонов, который обвинялся в причастности к покушению на Иоанна Павла II и был оправдан, версия участия в организации этого преступления болгарских и советских спецслужб остается одной из самых обсуждаемых. Бывший итальянский судья Фердинандо Импосимато, который расследовал обстоятельства покушения, заявил накануне, что жизни Акджи угрожает опасность, так как он знает слишком много секретов. О болгарском следе в этой истории наш корреспондент в Софии Татьяна Ваксберг.
В 1982 году в Риме был арестован работник авиакомпании «Балкан» Сергей Антонов. Его обвинили в причастности к покушению. Итальянские прокуроры утверждали, что в день покушения Антонов встречался с Али Акджой и предоставил ему пистолет, из которого позднее Акджа стрелял в Иоанна Павла II. На Западе считалось, что покушение было задумано КГБ и осуществлено Али Акджой при посредничестве болгарских служб. Мотивом служило убеждение, что Советский Союз хотел расправиться с поляком, возглавившим католическую церковь и поддерживающим польскую солидарность. Известный журналист Асен Гишаков тогда работал на болгарском телевидении.
Воспоминания довольно блеклые такие, но, может быть, самым ярким из них было то, что никто в Болгарии не поверил, что мы способны организовать такое покушение на Папу Римского. Это было что-то невероятное, и в разговорах со своими друзьями мы обсуждали эту тему. Там выяснилось, что отношение к папе, мы редко о нем говорили, все-таки очень высокого качества. Не из-за того, что он был поляк и славян, как пел Высоцкий в свое время, а просто это был человек, достойный уважения, и у нас традиционно в Болгарии к католицизму относились с большим уважением. В версию того, что болгарское коммунистическое руководство тогда посягнуло на Папу Римского, просто никто не поверил на общественном уровне. И что самое интересное, что когда в свое время убили Георгия Маркова в 1978 году, тогда все были убеждены, что это сделал именно Живков и его режим. Но когда стреляли в римского папу, я думаю, что никто в Болгарии, включительно я, в эту версию не поверили.
Сергей Антонов сегодня живет один в Софийском пригороде. Болгарская печать регулярно напоминает, что хотя Антонов живет на свободе, по делу о покушении на Папу Римского он не был оправдан. Вспоминают и другое, что в свое время обвинили не одного Антонова, но еще и двух других болгарских граждан, работающих тогда в посольстве в Риме, Тодора Айвазова и Желю Васильева. В отличие от Антонова, однако, Айвазов и Васильев успели покинуть Италию за считанные дни до предъявления им обвинений. Это обстоятельство и позволяет сегодня журналистам и исследователям ставить под вопрос официальную точку зрения Софии о непричастности страны к покушению на Иоанна Павла II.
Рассказывала Татьяна Ваксберг. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Сейчас в эфире программа «Время свободы». Римский журналист Алексей Букалов, специалист по истории и сегодняшнему дню Ватикана. Алексей, добрый вечер. Какова официальная реакция Святого Престола на освобождение Али Акджи?
Никакой официальной реакции на освобождение бывшего серого волка нет. Ватикан демонстративно не комментирует эту новость. Больше того, официальный представитель Папы Римского, руководитель службы печати Ватикана Хоакин Наваро-Вальс, даже счел нужным сказать, что Святой Престол узнал об этом освобождении из газет.
А какова неофициальная реакция Ватикана?
Довольно такая своеобразная. Вот в частности, очень известный в прошлом ватиканский иерарх и влиятельный член Римской Курии кардинал Акиле Сильвестрини, который несколько лет возглавлял внешнеполитическое ведомство Ватикана, он не скрывался своего раздражения в связи с тем шумом, который поднялся вокруг освобождения Али Акджи, и сказал, что это довольно противоречивая фигура. Мы никогда не слышали от него слов покаяния. Мы, подчеркнул, он не сказал про папу, потому что папа, может быть, и слышал. Ведь папа Войтыла простил покушавшегося на него Али Акджу, просил о его освобождении, и эта просьба была услышана и в год 2000-летия христианства, как мы знаем, президент Италии Карло Дзелли Чампи его помиловал. Папа официально, и мне это довелось слышать собственными ушами, потому что я тогда сопровождал папу в его поездку в Софию, он официально сказал, что никогда не верил в Болгарию болгарский след, связанный с историей покушения на него. И тем самым как бы отпустил грехи болгарского народа, что было принято с энтузиазмом и с большой радостью в Болгарии. Однако новое руководство Римской католической церкви, и в частности новый папа, он совершенно, может быть, придерживается другой точки зрения. Никаких обязательств не давал, и очень может быть, что сейчас это дело будет снова рассматриваться. Во всяком случае, уже такие разговоры идут.
Олег Джаз хотел приехать, но его не отпустили из тюрьмы на похороны папы Войтылы. Как-то Ватикан реагировал на такого рода заявление бывшего серого волка?
Нет, тоже никак не реагировал, потому что в этом есть какое-то вообще святотатство. Али Агджа обрек папу на страдания на всю оставшуюся жизнь. Войтыла никогда не оправился от той раны, которую он получил. Он же получил точно такое же ранение, какое получил Александр Пушкин на Черной речке в район Брушины. Но другая медицина, плюс Фатимская Богородица, которая заступилась за своего паладина. Но он обрек папу на эти страдания, которые все усиливались, и на глазах всего мира проходил это его Голгоф. Он обеспечил им этот ореол мученика и страдальца, ореол святого. Ну, а что касается его личного отношения к этому, он сегодня вышел из тюрьмы с портретом папы.
Алексей, скажите, пожалуйста, с точки зрения толкования католической церкви всей этой непростой ситуации, кто Али Агджа? Он преступник, раскаявшийся грешник?
Он преступник. Но Святой Престол подчеркивает, что он не обсуждает юридические всевозможные аспекты этого дела, а он, конечно, преступник. Раскаявшийся или нет, это неизвестно.
Алексей Букалов, римский журналист, специалист по истории и современности Ватикана, удели Али Агджи. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 12 января. Во Владикавказе на процессе по делу о теракте в Беслане в качестве свидетеля выступил бывший президент Северной Осетии Александр Дзасохов. Он сообщил, что руководство республики неоднократно предупреждало федеральные власти о террористической угрозе, исходящей с территории соседней республики. Среди немногих журналистов в зале суда был и корреспондент радио «Свобода» Юрий Багров. Вот его репортаж.
Северной Осетии Александра Дзасохова в зале суда от пострадавших отделяло 2 метра. Стоя на трибуне, Дзасохов был скрыт за спинами 10 телохранителей. В Верховном суде бывшего руководителя республики ожидали уже 2 месяца. Его называли ключевым свидетелем. У пострадавших к Александру Дзасохову накопились десятки вопросов, в первую очередь по его действиям в качестве главы оперативного штаба. По словам экс-руководителя ФСБ республики Валерия Андреева, Александр Дзасохов возглавлял штаб по спасению заложников. В первые же минуты выступления бывший президент оправдал руководителя Федеральной службы безопасности.
В оперативном штабе, даже в типовом проекте, существует 11 различных подразделений. Там надо иметь профессиональные знания. И таковыми являются работники, которые в данном случае возглавят. Поэтому я читал стенограмму «Свидетельские показания Андреева». Я считаю, что, в принципе, он правильно поясняет. Единственное, что я не вполне понимаю, почему он осуществляет все свои действия в первый день. Тем не менее, говорит, что я официально стал во второй день. Если вопрос так ставится, то надо выяснить, какая почта не сработала. Но я ответственно, после того, как я подписал, заявляю, что у меня есть 100% достоверная информация, что он получил устное прямое указание не от частного лица, а от имени правительства Российской Федерации.
По словам Александра Дзасохова, террористическая угроза для Северной Осетии исходила из соседней Ингушетии. И об этом он неоднократно информировал федеральный центр.
Руководство республики неоднократно, регулярно в Москве, в Ростове и во Владикавказе ставило вопросы о том, что есть реальная угроза террористических атак по всему периметру к востоку от нашей республики. После известных назрановских событий мы вправе были рассчитывать, что будут предприняты исчерпывающие меры для того, чтобы вся пособническая база была ликвидирована, для того, чтобы вытеснена была среда, в которой рекрутируются так легко террористы. К сожалению, наши многочисленные обращения не достигли цели. Поэтому сегодня надо определенно сказать мне, как руководителю республики в то время, что именно на территории Ингушетии произошла мобилизация преступников, и отсюда был осуществлен кровавый террористический поход. Наши требования по искоренению условий, которые к тому времени были на территории этой соседней республики, так и не были устранены.
По словам Александра Александра Дорсохова следствием фактически ничего не делается для привлечения к уголовной ответственности должностных лиц в Ингушетии.
Говорю совершенно определенно, что попытки перевести все с милиции Ингушетии на милицию Осетии, с этим я никак не соглашусь. Под носом у молдавской милиции была преступная группа, поэтому я за то, чтобы были полные следственные мероприятия, доведенные до суда по этому вопросу, осуществлены.
Допрос Александра Дорсохова длился более 3 часов. Он рассказал, что 2 и 3 сентября 2004 года дважды связывался с Ахмедом Закаевым. Однако не стал пояснять, была ли достигнута договоренность о приезде Аслана Масхадова в качестве переговорщика. Вместо потерпевших вызвало заявление Нурмаши Кулаева, который сообщил, что руководитель террористической группы Руслан Хусьбаров готов был отпустить по 150 человек за каждого из 4 названных им переговорщиков. А таковыми являлись Александр Дорсохов, президент Ингушетии Мурат Дзязиков, советник президента Асланбек Аслаханов и врач-педиатр Леонид Рашаль. В адрес Дорсохова сыпались проклятия. Телохранители, образовав живой щит вокруг экс-президента, а ныне сенатора, вывели Александра Дорсохова из зала. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
К кавказской теме в программе «Время свободы» мы вернемся после заголовка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день хаджа, по последним данным погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Давка произошла в долине Мина, рядом с Меккой, где десятки тысяч паломников собрались, чтобы принять участие в ритуале побивания камнями дьявола. Во Владикавказе на процессе по делу о теракте в Беслане сегодня выступил свидетелем бывший президент Северной Осетии Александр Дзасохов. Как передает корреспондент Радио Свободы, Дзасохов сообщил, что руководство республики неоднократно предупреждало федеральные власти о террористической угрозе, исходящей с территории соседней Ингушетии. При обыске на квартире у 20-летнего москвича, совершившего нападение на синагогу, найдены боеприпасы и нацистская символика, сообщил прокурор Москвы Анатолий Зуев. В больницах остаются 4 пострадавших в результате нападения, 3 в тяжелом состоянии. Великобритания, Германия и Франция высказались за передачу вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Министр иностранных дел этих стран и один из руководителей Европейского Союза Хавьер Солана, встретившиеся в Берлине, призвали также провести экстренное заседание Международного агентства по атомной энергии. Власти Турции намерены подать апелляцию на решение суда о досрочном освобождении Мехмета Али Акджи, покушавшегося в 1981 году на жизнь Папы Римского Иоанна Павла II. Акджа был освобожден утром в четверг после того, как пробыл в заключении около 25 лет. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от Верховной Рады отменить постановление об отставке правительства как антиконституционное. В Уфе при столкновении с легковым автомобилем перевернулся пассажирский автобус. Пострадали 15 человек.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 12 января, и вот главные темы второй половины часа. Изменения на рынке алкоголя в Москве, как новые решения городского правительства восприняли продавцы и покупатели. Проблема обманутых пайщиков, как на смену финансовым пирамидам в Подмосковье пришли пирамиды строительные. Александр Дзасохов дал показания на суде в Владикавказе. Помогут ли они узнать правду о событиях в Беслане? Продолжим кавказскую тему. По словам Александра Дзасохова, который давал сегодня показания на процессе по делу о теракте в Беслане, где судят единственного оставшегося в живых по официальной версии участника нападения на школу номер 1 Нурпаши Кулаева, боевики, напавшие на Беслан, проходили подготовку на территории Малгобекского района Ингушетии, поэтому ответственность за гибель людей должны нести сотрудники местных правоохранительных органов. В показаниях Дзасохова вообще довольно много противоречий, и довольно противоречиво писали об этом сегодня журналисты. Интересно сравнить то, что говорил экс-президент Северной Осетии, с выводами комиссии Федерального собрания под руководством Александра Торшина, которая недавно опубликовала и обнародовала свой доклад. Об этом мой коллега Олег Кусов.
Некоторые эксперты считают, что Александр Дзасохов, ранее игнорируя судебные повестки, дожидался обнародования доклада парламентской комиссии Александра Торшина. Сенаторы в целом негативно охарактеризовали действия республиканского руководства. Свидетель Александр Дзасохов в своих показаниях основаниях, фактически пытался опровергнуть многие тезисы доклада парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств теракта в Беслане. О том, что установила парламентская комиссия, рассказал Александр Торшин.
Да, конкретных данных о подготовке к нападению именно на школу номер один в Беслане у правоохранительных органов не было. Но были предупреждающие телеграммы министра внутренних дел Нургалиева и первого заместителя министра внутренних дел Чекалина от 21 и 31 августа 2004 года. В них, исходя из оперативно-агентурных сводок, содержались указания МВД Республики Северной Осетии Алания усилить охрану всех образовательных учреждений в День знаний. Эти указания могли предотвратить теракт или воспрепятствовать его осуществлению, но они выполнены не были.
Сенаторы пришли к выводу, что Центр неоднократно требовал от властей в республике повысить меры безопасности, но этого сделано не было.
Требовалось максимально увеличить численность снарядов ППС, ГИБДД, определить личному составу задачи по отражению террористической угрозы. У школы номер один должен был находиться экипаж ДПС у ГИБДД Республики Северная Осетия Алания в составе младшего лейтенанта Габеева и старшего сержанта Дзуцева. Однако по указанию неустановленного нами должностного лица из республиканского МВД, экипаж был направлен на федеральную трассу «Кавказ», якобы для сопровождения проезжавшего кортежа с президентом республики. В результате халатности 1 сентября у здания школы номер один потерпевшие видели только одного сотрудника милиции Дудиева, которая сама попала в заложницу. Комиссия считает, что вероятность захвата заложников у школы номер один существенно снизилась, если бы республиканское министерство внутренних дел привлекло к охране порядка в День знаний подразделение внутренних войск и спецподразделение милиции.
Александр Засохов отметил в своих показаниях, что 2 сентября он выступил по республиканскому телевидению и сказал, что число заложников более 700. Согласно данным парламентской комиссии, уже в ночь с 1 на 2 сентября были готовы списки заложников, в которых были указаны 1100 человек.
Примерное количество заложников стало известно уже во второй половине 1 сентября. Между тем, должностные лица продолжали в течение еще суток сообщать прессе о якобы захваченных 354 заложниках. 1 сентября Республиканская антитеррористическая комиссия фактически взяла на себя функции оперативного штаба. 2 сентября 2004 года. 0.15. В списках заложников уже 1100 человек. Террористы выводят на связь с доктором Рошалем. Разговор продолжается до 3 часов утра по неопознанному номеру мобильного телефона, после чего связь прерывается.
Это были фрагменты доклада парламентской комиссии, который 28 декабря прошлого года зачитал ее руководитель, заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 12 января. В Москве и Московской области выросло количество обманутых покупателей недвижимости. Эксперты говорят о развитии нового вида мошенничеств, создании так называемых строительных пирамид. Акции протестов в Подмосковье этой осенью заставили правоохранительные органы заняться строительными фирмами. Один из организаторов такой крупной фирмы арестован, а в столице москвичка подала иск в суд на крупнейшую строительную компанию. Она требует вернуть уже купленную квартиру, в которой она не может селиться. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Подмосковье за 9 месяцев прошлого года построено почти на 10% меньше жилья, чем за тот же период 2004-го. При этом почти половина всех обманутых соинвесторов строительства жилья приходится на московский регион, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Строительство жилья в Московской области сегодня характеризуется спадом темпов строительства и активным ростом цен на жилье. Другая сторона этого же процесса – обманутые дольщики. Обещания властей и запоздалая реакция правоохранительных органов утешают наименее посвященных в суть происходящего. Активисты инициативных групп дольщиков настроены более скептически. Павел Ковшов – соинвестор строительства дома в городе Железнодорожный, застройщик «Интер-Урал».
Ну, ждите, вот мы вам сейчас порешаем до конца января, до конца марта, июня, августа, сентября и так далее. Сейчас, когда Хинштейн предложил нам создать ассоциацию обманутых инвесторов, власти кладёжились, причем именно в Подмосковье, начали делать какие-то заявления, похожие на правду. То есть вот сейчас мы издадим документ, мы вам всем гарантируем получение квартир по вот деятельности Тихонова, господина Александра Анатольевича. Там во всех городах двойные продажи. Чем господин Пантелеев гарантирует получение квартиры, вот те, которые попали под двойные продажи, никто не знает. Потому что, а, это только декларация. Б, допустим, Пощербинка инициативная группа, которая сейчас занимается регистрацией договоров в Министерстве строительного комплекса, у них выявлены не то, что двойные, у них выявлены тройные продажи.
Павел объясняет, что самая тяжелая ситуация в подмосковной Щербинке. По его мнению, двойные продажи, скорее всего, будут судами разрешены в пользу юридических лиц. А граждане физические лица, их уже называют физиками, останутся ни с чем. Сегодня процесс создания строительных пирамид обманутым дольщикам понятен.
Тихонов сначала закладывал фундамент, потом бежал к крупным финансовым структурам и говорит, вот, ребят, смотрите, вот я один дом заложил, сейчас у меня начнутся продажи, а вот вы мне дайте под залог этих будущих квартир в первом доме, дайте мне кредит, на, я точно такой же рядом второй поставлю. А я в первом доме потом буду продавать квартиры или во втором, я вам потихоньку буду эти кредиты возвращать. Но финансовые структуры кредиты под залог воздуха не выдают, они заключали точно такие же договора соинвестирования, только раньше. Тихонов строил дома, будущие квартиры продавались уже физикам, вот, но вместо того, чтобы отдавать деньги крупным вот этим кредиторам, на выходе получается у физиков вторая очередь, то есть двойная продажа, у них вторая очередь, то есть по закону они в пролете.
Вчера на очередном собрании оргкомитета обманутых дольщиков граждане договаривались о дальнейших действиях и, главное, об объединении дольщиков Москвы и Московской области. Светлана Дроздова.
Не жалкое вот мещанское желание, да, вернуть то, чего вот у меня украли. Я вообще не люблю, когда люди воруют и берут не свое.
В середине декабря прошлого года Павел Ковшов участвовал в круглом столе, организованном в Государственной Думе, и, ссылаясь на приведенные там неофициальные данные, так оценивает перспективы дел о мошенничестве в строительном бизнесе.
Лидер среди воровства – это Московская область. Даже если предположить, что на Московскую область приходится половина украденных средств, по оценкам Херштейна, депутата, то полмиллиарда долларов никакого правительства Московской области нигде никогда не возьмет в своей жизни. Сейчас вот Пику обещают компенсационные земельные участки, а за это он должен довести Щербинку до ума, а это порядка 50 миллионов долларов. Ну, выделят Пику участки, значит, нужно там построить дома, продать их, извлечь прибыль, с извлеченной прибыли начать достраивать эту злополучную Щербинку. Это трёп. Все эти заявления громкие делаются только лишь для того, чтобы сейчас сбить накал с инвесторов, накал борьбы. И плюс еще сейчас ведется очень серьезная работа по тому, чтобы разбить с инвесторов на Москву и на Московскую область, то есть чтобы их как можно больше бить.
Как бы для дольщиков не выглядели анекдотичными, например, недавние губернаторские награды областному министру строительного комплекса, говорит Светлана Дроздова.
Ну, это уже система. Не народ для государства, а государство для народа. Но у нас все с точностью наоборот получается. Мы для этого государства, они цари и боги здесь, а мы твари дрожащие. Мы будем конкретно общаться с исполнительной властью, с законодательной властью. Сегодня пострадал 2001, 2002, 2003, а завтра вылезут новые инвесторы 2005, те, которые должны быть в 2006.
Дольщикам в Подмосковье до конца этого месяца обещана выдача документов, гарантирующих получение квартир. В Москве уже объявлены новые застройщики, в частности для объектов компании «Мастерок» и ЗАО «Центр развития города Град». Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
В Коптевский суд Москвы поступил иск к крупнейшей строительной компании «Рамстрой». Истец, москвичка Елена Ногинская, в 2003 году внесла полную сумму за квартиру в подмосковной Щербинке. Однако позже, когда строительство завершилось, получить законные метры ей не удалось. Оказалось, что между генподрядчиком строительства компании «Стройметроресурс» и субподрядчиком компании «Рамстрой» не был заключен договор о передаче квартир. «Рамстрой», закончив строительство, по сути, захватил 27 квартир в доме в качестве оплаты за сделанную работу. Среди этих жилых метров оказалась и квартира Елены Ногинской.
На все претензии, которые обращаются к «Рамстрою», «Рамстрой» говорит, что мы правы, мы построили дом. Нам причитается не только все эти квартиры, которые не переданы, но еще генподрядчик нам должен еще и деньги. А генподрядчик, в свою очередь, «Стройметресурс», просто расторгли договор в одностороннем порядке с «Рамстроем». Соответственно, сказав, что «Рамстрою» ничего не принадлежит и квартиры переданы не будут.
В иске Елена Ногинская требует вернуть ей либо квартиру, либо нынешнюю рыночную стоимость жилья, плюс компенсировать нанесенный моральный вред. По словам адвоката пострадавшей Станислава Маркелова, на смену финансовым пирамидам в Россию пришли пирамиды строительные. Они обманывают соинвесторов, но из-за пробел в законодательстве делают это законно.
Схема отмывания денег и получения денег, она получается просто фактически узаконенная. Человек, клюнул на рекламу, нужна жилая площадь. Он заключает договор соинвестирования с любой фирмой. Деньги он сдает, причем уговоренный обязательно по договору срок. Дальше я уже получаю этот договор и начинаю несколько быть ошарашенным условий этого договора. Оказывается, что в случае, если фирма строительная не выполнит в определенный срок своих обязательств, то обязательства возникают не у этой строительной фирмы, а возникают у соинвестора, то есть у того, кто внес деньги. Кто проштрафился, оказывается чистым, а обязательства возникают у того, кто внес деньги.
По мнению Станислава Маркелова, нынешний иск и дальнейшее судебное разбирательство должно привлечь внимание депутатов Госдумы, которые должны, наконец, разобраться со строительными пирамидами. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это рижский композитор Раймонд Паулс, которому сегодня исполняется 70 лет. А сейчас о другой актуальной теме дня. Российское правительство несколько ужесточило государственное регулирование оборота спирта и алкогольной продукции. Свои инициативы и у региональных властей. В Москве, например, с 1 января ограничена продажа крепких спиртных напитков в ночное время. А потребители беспокоят то, что в первые дни Нового года спиртзаводы Москвы работают с перебоями, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Российские власти продолжают борьбу за качество алкогольной продукции, которая сегодня продается на внутреннем рынке. С 1 января в действие вступили несколько законов, призванных усилить государственное регулирование этого сектора экономики. В частности, теперь вся продукция, выпускаемая российскими ликероводочными заводами, должна маркироваться по-новому. Однако производители к этому оказались не готовы. Поэтому сейчас крупнейшие российские предприятия, выпускающие спиртные напитки, вынуждены остановить свою работу. Проблема заключается в том, что новых специальных марок, которые наносятся на бутылки, они до сих пор не получили. А при остановке производства уже объявили, в частности, государственное предприятие «Ростспиртпром», заводы «Топаз» и «Кристалл». Их представители говорят, что в этом виноваты федеральные власти, в спешке добившиеся принятия новой редакции закона о государственном регулировании оборота спирта и алкоголя. В правительстве же в ответ утверждают, что ситуация с производством спиртных напитков в стране вскоре нормализуется. Такого же мнения придерживается руководитель Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин.
Сейчас некоторая такая паника идет среди производителей, но это связано с тем, что последние изменения были приняты только 31 декабря, поэтому физически нельзя было, так сказать, ничего успеть сделать. И я надеюсь, что в ближайшее время ситуация наладится, но вот для потребителей, конечно, это будет, так сказать, больше гарантии, что он купит не паленую водку, а нормальную.
Эксперты считают, что временная приостановка работы ведущих предприятий отрасли не приведет к возникновению дефицита на рынке. Тем более, что производители и торговля имеют право еще в течение 6 месяцев продавать спиртные напитки со старой маркировкой, если они были выпущены до конца 2005 года. В то же время, по мнению специалистов, новое правило хоть на какое-то время вытеснят с рынка дешевый суррогатный алкоголь. Эти же цели, похоже, преследовало правительство Москвы, вводя ограничения на торговлю крепкими спиртными напитками в ночное время. Объявлено, что теперь с 23 часов вечера до 8 часов утра продажа алкоголя с объемной долей спирта более 15% в столице, как правило, запрещена. Глава Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин считает эти меры вполне оправданными.
Любое государство, оно все-таки в той или иной степени ограничивает продажу и доступность алкоголя. Ну, в частности, это известные возрастные ограничения. Из Соединенных Штатов 21 год, у нас, значит, 18 лет. То есть более либеральный такой режим. В европейских странах это нормальная практика ограничения времени продажи алкоголя. Вот вспомните там Швецию, Финляндию. Все это как бы нацелено на то, чтобы люди как-то больше заботились о здоровом образе жизни. Запрет на ночную торговлю распространяется только на напитки крепостью свыше 15 градусов. Поэтому в любом случае человек сможет приобрести вино, слабоалкогольный напиток, не крепче 15%. Поэтому я не думаю, что там стоит драматизировать ситуацию.
В то же время решение столичного правительства не означает полного запрета на продажи крепкого алкоголя в ночное время. Власти Москвы дали право органам власти и административных округов в индивидуальном порядке выдавать разрешение на круглосуточную торговлю спиртными напитками магазинам, которые находятся на их территории. Судя по всему, объявленные ограничения не коснутся тех торговых предприятий, которые сумеют доказать чиновникам, что продаваемое ими спиртное качественное и закупается у проверенных производителей. Кроме того, введенные московскими властями режиме запреты, никак не помешает и бизнесу многочисленных московских ресторанов и кафе. В постановлении правительства говорится, что они по-прежнему имеют право торговать крепкими алкогольными напитками в любое время дня или ночи. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Постановление московских властей, ограничивающее торговлю спиртными напитками в ночное время, стало неожиданным для владельцев круглосуточных магазинов. По центральным улицам и переулкам российской столицы прошел корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Появление журналиста с диктофоном не очень обрадовало владельцев и сотрудников торговых точек в центре Москвы. Говорили продавцы неохотно, ссылаясь на запреты высокого начальства. Информацию о том, что городские власти намерены ограничить продажу крепких спиртных напитков ночью, заведующая продуктовым круглосуточным магазином на Петровке Нина Воронкова узнала из сегодняшних новостей.
Вот слышали по радио, нам еще никто ничего не говорил.
Кто вас должен информировать официально?
Кто? Префектура.
Она еще ничего не говорит.
Да, ну директор, наверное, скажет. Если разрешение дадут, то торговать можно будет.
Это сложно получить разрешение префектурно,
конечно,
да?
Конечно.
То есть оптимизма у вас мало, да?
Да.
Что теперь будете предпринимать?
Не знаю, неразумно. Там кто-то выступал, сказал, что это неразумно. Потому что, как раньше, говорит, были таксисты продавали, так и сейчас будут опять будут спекуляции. Бабульки и опять будут ночью продавать. К этому, говорит, возвращаемся, как раньше было.
Вы сейчас торгуете все равно на основе лицензии, правильно я понимаю?
Конечно.
А лицензию сейчас кто вам выдает?
Лицензионные палаты.
Сотрудник круглосуточного магазина «Золотой дракон» в Дегтярном переулке Анна Назаритян знает о существовании постановления правительства Москвы, но пока не готова обсуждать его подробно.
Он еще не принят, этот закон. Обещали с 1 числа быть. Вот определенных вот установок этому нет. То есть это уже через префектуру это все было сказано. Но в какие магазины, что? То есть если это круглосуточный магазин, там имеются свои эти маленькие магазины, большие супермаркеты. Там нет никаких пока вот конкретных, точных данных.
Но восторгов от будущих запретов Анна Назаритян не испытывает.
Как-то жители уже привыкли, что круглосуточный магазин должны обеспечить, естественно, всем. Ну вот, пожалуйста, Новый год нам запретили продавать виноводочные изделия. Мы не продали. Молодые люди разбили нам стекло.
Алексей Федоров работает в ароматном мире, что расположен в Старопименовском переулке. Спиртные напитки – основной товар этой торговой точки. Правда, в ночное время магазин не работает. У постановления столичного правительства, ограничивающего продажу крепких алкогольных напитков после 23.00, сотрудник ароматного мира ничего не слышал.
Первый раз об этом слышал, но знаю, что как бы сейчас непонятная ситуация идет с акцизными марками.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода».
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Обозреватели московских газет активно откликаются на новости о закрытии полночных новостей с Михаилом Осокиным на НТВ. У микрофона телекритик «Свободы» Елена Рыковцева.
Помощник гендиректора НТВ по связям с прессой Мария Безбородова объяснила газете «Коммерсант», что причины закрытия программы сегодня в полночь прежде всего программно-экономические. Мол, полуночный выпуск новостей не позволяет ставить в эфир полнометражные фильмы продолжительностью более часа. От себя газета добавила, что впервые вопрос об уходе Михаила Осокина возник еще минувшим летом, когда его отстранили от выпуска новостей в 19 часов, которые, как и новости в 22, поочередно стали вести студии Асет Вацлыва с Алексеем Пивоваровым и Юлия Панкратова с Антоном Хрековым. Кстати, добавляет газета, с конца декабря место госпожи Панкратовой заняла Ольга Белова, а прежней ведущей предложена работа корреспондента информслужбы НТВ. Тогда же впервые заговорили о том, что Михаилу Осокину может быть предложен формат исторического тележурнала. Потом ему все-таки предложили вести ночные новости, но теперь и их существование в эфире НТВ прекращается, несмотря на хорошие рейтинги, подчеркивает «Коммерсант». В среднем доля по Москве 10-11%. Газета «Коммерсант» оказалась единственной, кто сообщила сегодня об истории с Михаилом Осокиным. Все остальные напишут об этом завтра. Что именно напишут, я выясняла путем телефонного опроса газетных телевизионных обозревателей. Александру Мельману из «Московского комсомольца» удалось получить комментарий у самого гендиректора канала НТВ Владимира Кулистикова, который лечится сейчас за границей. По сути, он еще раз повторил версию, которая уже была озвучена сотрудниками его пиар-службы, что ему не нужны три выпуска новостей в прайм-тайм, что НТВ закупила пакет фильмов Warner Brothers, который удобно показывать после 10-часового выпуска новостей, не прерываясь на выпуск полуночный. При этом 10-часовой выпуск Кулистиков пообещал увеличить. На вопрос о дальнейших перспективах Михаила Осокина Владимир Кулистиков ответил «Московскому комсомольцу» примерно так. «Если он не найдет себя в информационной службе НТВ, мы готовы предоставить ему работу в других службах компании. Конечно, если он сам захочет. Ведь у него могут быть другие, более привлекательные предложения от других каналов». Сергей Вальшавчик из «Независимой газеты» вспоминает всех из демократической плеяды журналистов первой волны, кто был уволен с телевидения. Савик Шустер, Раф Шакиров, Ольга Романова и другие. Он приходит к выводу, что история с Осокиным – это продолжение все той же зачистки, но более мягкими методами. Если раньше то были жесткие отставки, то теперь для этого подбирают более респектабельные причины. Теперь это уже вроде как спор хозяйствующих журналистов, сказал автор «Независимой газеты». С самим Михаилом Осокиным никому из журналистов поговорить так и не удалось. Для комментариев недоступен ни он сам, ни его ближайшее окружение. Обозреватель «Известий» Евгений Кузин объясняет его молчание тем, что Осокин все же сначала хочет получить объяснение и предложение от Владимира Кулистикова. А это произойдет не раньше понедельника, когда Кулистиков вернется в Москву. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода – латвийский композитор Раймонд Паулс, которому сегодня исполняется 70 лет. Раймонд Паулс – рижанин, музыкальное образование получил в Латвийской консерватории. Будучи студентом, работал пианистом в эстрадных оркестрах. Руководил Рижским эстрадным оркестром Государственной республиканской филармонии. С 70-х годов известный композитор-песенник, работал с Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Лаймой Вайкули, автор десятков советских эстрадных хитов. Инициатор песенного фестиваля молодых исполнителей в Юрмале. В начале 90-х годов министр культуры Латвии, советник президента республики по культуре. В 99 году баллотировался на пост главы государства. О человеке дня Радио Свобода говорит американский музыковец Соломон Волков. Он учился с Раймондом Паулсом в одной музыкальной школе.
Рижской музыкальной десятилетки при консерватории имени Эмиля Дарзиня, где я учился в начале 50-х годов, был обычай на традиционном новогоднем балу всем вместе фотографироваться. Один из таких снимков у меня долго хранился. На нем среди многих сияющих радостных лиц одно выделялось своей серьезностью, даже сумрачностью. Это был юный Раймонд Паулс. Я в эту школу только пришел, а Паулс ее уже заканчивал. Он считался подающим большие надежды классическим пианистом. Об эстрадной карьере Паулса тогда никто не задумывался. Он сам, думаю, меньше других. Сдержанность Раймонда уже тогда была легендарной. Она граничила с высокомерием. Эта сдержанность не покидала его никогда, даже когда он присаживался наиграть что-то из американской джазовой музыки. Сдержанность стала фирменным знаком Паулса. Джазуху даже в начале 50-х годов лобали многие, но в нашей среде, среди классических музыкантов, это делалось обыкновенно с неким подмигиванием, как бы не всерьез, а потому и воспринималось как нечто не вполне достойное. Паулс с самого начала относился к джазу как к законной части большой музыки, которая включала, как любил говорить Шостакович, и Баха, и Офенбаха. Паулс добавил бы и Дюка Эллингтона тоже. У латышской эстрадной музыки была уже большая международная звезда – Оскар Строк. Но он, в Латвии. А потому о нем особо не распространялись. Строк оставался полуподпольной фигурой, а латышская эстрада в целом весьма провинциальной. На уровень европейских стандартов ее вывел Раймонд Пауз. Он стал серьезным мастером, как это и было предсказано его лицом на ранней фотографии.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил американский музыковед Соломон Волков. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 12 января. Над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами, как всегда, до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, как всегда, оставайтесь на волне свободы. После выпуска новостей в эфир выйдет российский выпуск программы «Поверх барьеров». Марина Тимашева сегодня расскажет вам о том, как в городе Кировск готовится к открытию музея Венедикта Ерофеева. Так что не выключайте приемников. Всего доброго.
Помещение синагоги. Ворвался Копцев Александр Александрович. Нанес колотые, резанные ранения 8 гражданам.
В Украине существует полноценный, юридически полномочный кабинет министров.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что сделала Россия, это часть империалистической политики этой страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org